Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Честно говоря» в эфире московской радиостудии «Теос», радио «Теос», Анастасия Розыкова. Сегодня у меня в гостях, как всегда, самый интересный, самый современный молодой гость. Это Эльдар. Эльдар, помоги мне с твоей фамилией. Хамидуллин.
Да, все верно.
Да, Эльдар Хамидуллин сегодня в гостях радио «Теос», передача «Честно говоря», Эльдар Хамидуллин. Привет, Эльдар!
Привет, Анастасия! Приветствую слушателей. Надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что рабочий день не был таким трудным. И вы готовы слушать, быть вместе с нами, воспринимать информацию.
А еще на нас можно посмотреть, потому что у нас работает онлайн-трансляция. А еще нам можно позвонить в прямой эфир, номер 8 800 333 1706, а также можно написать нам сообщение, если зайти на сайт theos.fm. Сегодня мы поговорим с Эльдаром вот на какую тему. Вообще тема у нас называется следующим образом. Тема называется «Я сын пастора», потому что Эльдар является сыном пастора. Вот скажи мне, Эльдар, тяжело ли быть сыном пастора?
Ну, вообще тяжело быть сыном, начнем с этого.
Почему?
Потому что надо слушаться родителей. Мы такие, ну, я такой, что мне не особо нравится слушаться кого-то, мне не особо нравится исполнять, так скажем, чужие поручения. И поэтому, в принципе, тяжело быть ребенком вообще в семье. Вот.
И... А если у тебя родители еще и священнослужитель?
Ну, я не жил в чужой, в другой семье, чтобы как-то сравнивать, поэтому у меня только одна модель, одна картина, вот, и мне было тяжело, наверное, да, как любому другому ребенку, но в то же время очень-очень хорошо, так скажем, общим таким словом, комфортно, вот, я жил в любви и живу в любви, то есть мои родители, мой отец, он очень любит меня, он очень заботится обо мне, вот, за что ему и спасибо.
Но вот какая-то суперответственность или давление общества, когда люди узнают о том, что твой папа священнослужитель, что твой папа пастор, что он является главой церкви. Кстати, сколько у вас человек в приходе? Сколько тысяч?
Сколько тысяч в приходе?
Ну, вот церковь, размер вашей церкви.
А, наша церковь, она небольшая.
Сколько
около
человек?
Около 70-80 членов. Вот. Ну, в церкви отца, потому что сейчас я не посещаю церковь своего отца, потому что она находится в другом городе. Вот, то есть церковь небольшая, и касаемо того, что касаемо ответственности, я думаю, что нет, я особую ответственность не ощущал от того, что мой папа пастор, что я должен как-то соответственно себя вести, чтобы не запятнать его имя, вот, но особое такое чувство привилегий я все-таки ощущал в обществе своих сверстников, ну, таких же детей в церкви, вообще в христианском обществе такое было, да, я не скрываю это.
А как ты это чувствовал? Как это? Почему ты чувствовал привилегии? Как это выражалось?
Ну, все равно пастор — это такая должность, которая вызывает уважение. У пастора есть определенная власть в церкви. И когда твой папа, так скажем, директор большой компании, и ты заходишь в эту компанию, то ты, ну, и, так скажем, ты... Твой пропуск не проверяют на ресепшене, потому что все знают, что ты сын директора этой компании. Вот, и ты ходишь среди этих сотрудников, и ты как-то ощущаешь все равно, что папа здесь твой начальник, поэтому тебя никто не может тронуть, ты можешь делать все, что ты хочешь.
А количество любви больше? Волна любви?
Волна любви со стороны прихожан?
Да. Внимание. Не знаю, вот когда ты заходил, допустим, в зал, да, или куда-то, и все так, смотрите, 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 это сын пастора, это Эльдар, это сын пастора. Было такое ощущение?
В нашей церкви нет, потому что церковь маленькая, и община, она более, так скажем, сплоченная между собой, то есть у нас было все как-то просто, открыто, поэтому не было такого, что это сын пастора. Поэтому
хорошо, ну а сам ты пользовался какими-то привилегиями, помимо того, что ты заходил без пропуска? Какими ты пользовался? То есть использовал ты служебное положение, если так можно сказать, свое? Что твой папа глава церкви?
Ну, я пока не могу припомнить такой ситуации, что прям я где-то воспользовался. Наверное, больше в поведении, в таком, наверное, наглом поведении, в подростковом возрасте, в обществе верующих людей, потому что мой папа пастор, и я мог себе действительно позволить
что-то сказать. А что ты мог себе позволить?
Так, ну, я мог позволить себе по-небратски относиться к людям, которые старше меня, то есть что-то им высказать, как-то, может быть, пошутить очень злостно над ними, как-то, может быть, развязно себя вести, привлекать внимание, там что-то выкрикивать, например, во время выступления или еще чего-то. Вот такого. Ну, выступления там, не знаю. У нас вообще были конференции молодежные, и туда приезжали различные группы из Татарстана. А я сам из Казани, живу в городе Казань, родился в городе Нижнекамск. Вот, и проходила конференция, и во время этих выступлений я вот прям четко помню, как я действительно привлекал к себе внимание, мне хотелось быть в центре внимания, я понимал, что я могу его привлекать так, как я хочу, потому что мой папа пастор. Ну, знаете, это как-то не так, что я даю себе отчет прям в такой последовательной форме. Так, мой папа пастор, значит, я могу сделать это, это, это. А это было как-то уже на подсознательном уровне. То есть я ощущал себя выше других, может быть, лучше как-то других. Вот такое было в
моей детские годы. И как ты вот начал о том, что была конференция, и ты решил привлечь к себе внимание. Что было конкретно?
Что
ты
делал? Что было конкретно? Да. Я кричал, я не помню, что я выкрикивал этой группе, вот. Но это не было такого, что я что-то плохое кричал. Ну, просто мне нравилось внимание, и я хотел его привлечь к себе. Ну, не знаю.
А потом, когда...
Необъяснимо.
А потом ты получал от папы выговор по этому поводу? Что ты слишком много привлекаешь к себе внимания именно по той простой причине, что ты знаешь, что, ну, я могу себе позволить, потому что мой папа глава церкви.
Я не помню такого, чтобы он мне что-то выговаривал по поводу того, что ты... Хотя нет, я помню, что он подошел ко мне и сказал: «Эльдар, хорош». На одной из конференций, когда вот я тоже себя наглым образом вел, он сказал, что ты неправильно себя ведешь, тебе нужно вести себя попроще. Вот.
А вообще гордость, ты считаешь, это качество какое? Хорошее или плохое гордость?
А гордость, ну, естественно, это плохое качество.
Почему?
Потому что гордость – это желание, направленное на самого себя вообще, и поступки, направленные на самого себя, на удовлетворение исключительно своих нужд. Это гордость – это чувство значимости в обществе, чувство значимости вообще в этом большом, огромном мире, и, наверное, даже чувство значимости перед Богом, какое-то очень нездоровое чувство значимости, что все вокруг тебя.
А ты признаешь, что ты гордый человек?
Да, я признаю, я очень гордый человек.
И как тебе с этим живется?
Ну, действительно, не особо комфортно мне с этим живется.
Почему?
Самим собой. Потому что я вижу, как моя гордость, она в первую очередь работает против меня же самого.
Каким образом?
Расстраивает мои отношения с людьми, например, расстраивает мои отношения с самим собой. У меня появляется неправильная реакция на какие-то поступки людей. Мне хочется, чтобы все было вокруг меня. Мне хочется, чтобы было только для меня. И когда этого нет, то я начинаю страдать от этого, что я пытаюсь заработать как-то это внимание. И все это расстраивает мое настроение, все это мешает мне правильно воспринимать себя в обществе. Ну, там, на самом деле, мне кажется, очень большой спектр вообще того, как гордость влияет на человека. Вот в глобальном смысле, можно, да, это говорить?
Можно.
В глобальном смысле гордость, ну, я считаю, что гордость мешает человеку признать, что он грешник. Гордость мешает человеку признать, что проблема все-таки в нем, что он виноват, и что ему нужно в чем-то признаваться и в чем-то каяться. Вот. То есть это, наверное, такое глобальное проявление гордости. А такое локальное проявление гордости – это как раз-таки вот расстроенные отношения в различных сферах. То есть с собой, с людьми.
А ты можешь привести пример, когда твое поведение и то самое выражение твоей гордости расстроило твои какие-то отношения, о которых, может быть, ты сейчас, не знаю, жалеешь, или ты бы хотел исправить, или что-то ты хотел бы, если бы ты мог вернуться назад, ты бы изменил свое отношение, свое поведение, не знаю, может быть, какое-то оброненное слово. Вот пример у тебя есть такого, что ты, вот, твоя гордость помешала тебе или расстроила какие-то твои отношения с кем-то?
Ну, такого глобального нет, что вот мы были близкими, лучшими друзьями, а потом...
А с родителями?
С родителями.
Да, с мамой. с папой. У тебя есть еще братья или сестры?
У меня есть старший брат мой, да, его зовут Артур. С мамой, с папой. Наверное, самый вот, действительно, самый такой свежий, наверное, момент. Это было 2 дня назад, когда отец... Когда мы сидели с отцом моим и с моей мамой здесь, в Москве, и я их, ну, мы вместе встретились, потому что они возвращались обратно в Нижнекамск через Москву. Вот так получилось, что я тоже здесь оказался. И отец сказал мне о том, что его задело, что я не поздравил его с днем рождения. Я на самом деле его не поздравил, потому что, ну, он был в Штатах, ну... Он был в Штатах, там другой совсем пояс, и я думал, что если сейчас ему позвоню, то будет ли он спать или нет. Ну и потом, естественно, я забыл об этом вообще. Вот. И я не признал своей вины, я начал отмазываться перед отцом. Вот то же самое, что я сейчас вам сказал. И, ну, это действительно задело мою гордость, что... Ну,
как это он тебя не понял?
Да, то есть, ну, почему? Я же хотел тебя поздравить. Вот, ну и вообще в целом, когда мне тыкают на мои какие-то косяки, хотя даже понимаю, что это мой косяк, вот я понимаю, что ну я же не прав на самом-то деле. И все решилось бы тем, что
ты бы
я сказал, пап,
свой.
Ну действительно, прости меня, ну да, я забыл, да.
И... Но ты этого не сказал?
Не сказал.
И что было?
Мы друг друга не поняли, и мы сидели несколько минут молчали, потом я все-таки признал, сказал, пап, ну действительно, прости меня. Вот, прости меня, что я тебя не поздравил. Но это такие, это не глобальные, естественно, проявления того, что все, мы с отцом перестали общаться, он больше мне с тех пор не звонит, а просто расстроенные, ну, здесь сейчас просто расстроенные отношения, которые просто восстановились из-за того, что я признал свою вину, вот, чуть подостыл.
Скажи мне, когда ты...
Да,
вот ты сын пастора. А ты помнишь свой первый, вот именно осознанный раз в церкви? Вообще, что ты понял, что ты находишься где-то, и это что-то, это церковь? Ты помнишь это?
Нет, не помню.
А во сколько ты стал вот именно осознанно ходить в церковь? Ну, не родители тебя водили, а именно ты сам пришел. Ну вот, я имею в виду, что ты это помнишь. Сколько тебе было? 10, 15, 14? Или, может быть, ты помнишь свой яркий день, когда ты пришел в церковь? Нет, не помнишь?
Нет, не помню. Не знаю, уникальный ли я случай или нет, но вот сколько я себя помню вообще в целом, и свои детские года, там, 6-5 лет, 7, первый класс, там, и так далее, я всегда понимал, что есть Бог, я всегда понимал, что мне нужно иметь с Ним близкие отношения.
А как ты это понимал?
Я не знаю, как я это понимал. Естественно, я понимал все это детским своим умом. Я прекрасно понимал, что я грешник, хотя, может быть, не во всей глубине понимал, что я грешник, что мне нужно... менять свою жизнь, но какую-то часть из этого я понимал. И, наверное, такой яркий, ярчайший вообще пример, это когда в первом классе я вообще матерился жутко, как сапожник. Серьезно.
В 7 лет?
Да.
Будучи сыном пастора?
Да. Ну, я, естественно, при папе этого не делал, вот, но я матерился, да. И я помню этот диалог с самим собой, что, Ильдар, ну, ты понимаешь, что материться – это грех, и Бог, ну, Бог не смотрит на это с радостью и не поощряет то, что ты делаешь. Тебе надо менять свое поведение, тебе надо переставать материться. Вот, я прям помню свой осознанный выбор, когда я решил для себя, что я буду прекращать это делать, потому что это уже вошло в привычку. Вот, я тогда поговорил со своим одноклассником, сказал: «Тимур, вот мы материмся, это грех». Он не был верующим человеком, вот, но он знал, что я из семьи верующих, я ему не раз говорил о Боге.
В 7 лет?
Да. Я дарил ему и детскую Библию там, и так далее. Ну, на том уровне, на каком я все это понимал. Вот я ему сказал: «Тимур, давай будем бороться». И мне так, знаете, мне так вдохновило, что он тоже проникся этой идеей. Он так сказал: «Ну да, действительно, материться – это плохо». Вот. И мы начали с ним вдвоем бороться. Мы придумали там какую-то систему, как же мы будем избавляться от мата, что каждый день мы избавлялись от какого-то одного слова. Вот. Но в конечном счете он не добежал это поприще. Он сказал: «Слушай, ну я что-то не понимаю, зачем мне нужно себя сдерживать». Вот. Я сказал: «Окей, хорошо, но я буду продолжать». И ну, я избавился от мата на самом деле.
У меня другой вопрос. Откуда ты в 7 лет мог научиться материться?
Ну, я же гулял на улице.
Угу.
Вот. Я дружил с уличными парнями со своего двора. Вот. И я все это слышал. И ну, я прекрасно понимал, что, ну, что родителям это не нравится, и они говорили мне об этом, в принципе, о том, что материться
это плохо. Но ты все равно продолжал делать.
Ну, конечно, да, продолжал.
То есть такой протест.
Ну, это не протест, наверное, а больше уже, не знаю, какое-то состояние души, я не знаю. Ну, ну, мы же не все прекращаем, не прекращали делать в детстве, что нам родители запрещали. Порой даже наоборот, нам запрещали, а мы еще больше делали то, что нам запрещают делать. Вот я не знаю, почему, не могу вам сказать. Вот, не детский психолог я.
Скажи мне, ты сказал, что вот вы с твоим другом, с твоим одноклассником придумали систему и решили, скажем так, вот, избавиться от привычки сквернословить. Ты добежал, твой друг не добежал, потому да. что он сказал, я не понимаю, зачем мне не материться. А что тебя удерживало? Почему ты добежал, и как ты понимал в 7 лет, что тебя мотивировало, почему ты, скажем, что тебе придавало силы и уверенность в том, что ты делаешь что-то правильное? Хотя все вокруг тебя, в твои одноклассники, ребята в твоем дворе, все, в принципе, считали, что это нормально.
Ну, я же сказал, что я верил, что это грех, и я верил, что Богу это не нравится, и я знаю, что за грехи, ну, Бог, скажем, наказывать за грехи, и мне не хотелось, чтобы Бог меня наказывал.
А кто тебе сказал, что Бог наказывает за грехи? В 7 лет. Мы сейчас говорим...
В 7 лет.
Угу.
Я
откуда ты знал это в 7 лет?
Не помню, кто мне это сказал. Ну, естественно, наверное, это родители сказали мне об этом. Может быть, я вычитал где-то в Библии, в детской Библии, да? Потому что я детскую Библию читал, еще был не готов для взрослой. Вот. И я понимал, что надо что-то делать с этим, потому что это ненормальное поведение. Ну, я, конечно, не такими умными мыслями выражал это. Вот. Я, честно, не помню прям дословно, что, как мне говорили, как я мыслил. Но вот я помню в целом картину, что мне это не нравилось, просто потому что я действительно хотел избавиться от этого и, так скажем, в свете выглядеть в глазах Божьих, вот, чтобы мое поведение было более правильным в его глазах. Так скажем, хотел угодить Богу. В этом.
Ты сказал, что ты, в принципе, вот значит, с самого раннего детства осознавал, что есть Бог, что вот ты осознавал, скажем так, ощущение, да, ты ощущал чувство Бога. А вот во взрослой жизни ты было у тебя яркое такое событие, не знаю, может быть, на богослужении, может быть, на конференции, может быть, в общении с кем-то, что ты почувствовал Божье присутствие. Вообще ты почувствовал, что, ну, скажем так, не родители ли тебе рассказали, да, о том, что есть Бог, что есть Библия, что есть разные такие вот духовные вещи, а ты сам понял самостоятельно, что вот, вот я понимаю теперь сам то, о чем мне говорили взрослые вокруг меня. Ощущения меня интересуют.
Ощущение того, что Бог есть?
Да. Ты подумай, да, а мы пока джингл с тобой послушаем.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт theos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Я сын пастора. Тема передачи, честно говоря, которую вы слушаете на радио Теос. Нас можно также еще послушать онлайн, theos.fm. Еще нам можно позвонить 8 800 333 1706 и написать. «Я сын пастора», звучит гордо. Поговорили мы с Эльдаром, который является сыном пастора, о гордости. Поговорили мы с ним о его вредных привычках, которые были у него в детстве. И прежде чем, как мы ушли на джингл, я задала тебе, Эльдар, вопрос. Как ты чувствуешь, что Бог есть?
Сейчас конкретно?
Да.
Слушайте, ну, такой вопрос. Естественно, он не является мне каждый день и не говорит, Эльдар, я есть. И я не переживаю каких-то, может быть, экстатических таких переживаний, чувств каждый день, и я поэтому понимаю, что Бог есть. Вот, наверное, в совокупности, не знаю, я даже не знаю, честно, как объяснить, что я чувствую, что Бог есть.
Но что ты чувствуешь? Вот чувства, говори, какие ты испытываешь. Во время молитвы, что ты чувствуешь во время молитвы? Во время чтения Священного Писания? Во время богослужений? Что ты испытываешь?
Ну, это неоднозначно, что вот каждый раз, когда я читаю Слово Божие, я ощущаю что-то. Бывает, я читаю Слово Божие, я ничего не ощущаю, я ничего не понимаю. Бывает, я открываю Слово Божие, и у меня есть какой-то насущный вопрос в моем сердце, какое-то переживание, я нахожу ответ в Слове Божьем. Бывает, есть насущный вопрос, я не нахожу этого ответа в Слове Божьем. Также и с молитвой. Вот. Но в целом у меня есть чувство уверенности, что Бог есть, и я не могу его объяснить, я не могу доказать его как-то материально, там, рассказать, что вот каждый день я ощущаю вот это, вот это, вот это, и это дает мне уверенность в том, что Бог есть. Бывает такое же, да, безусловно, что есть эмоциональное какое-то проявление, например, когда ты просто разбит, когда у тебя какие-то сильные переживания, ты о чем-то думаешь, ты не знаешь, что сделать, ты не знаешь, как дальше жить, так скажем, и ты встаешь на колени, ты изливаешь и говоришь: «Господь, ну вот действительно, ты видишь мое сердце, ты знаешь, что у меня происходит». А бывает, ты просто молчишь.
Помогает?
И да, я чувствую то, что я чувствую себя услышанным. Я чувствую, что у меня есть сила идти дальше. А бывает такое, что я ничего не чувствую, когда я встаю так же разбитый, но я понимаю, что и в этот момент Бог есть.
То есть ты не испытываешь чувство разочарования или чувство того, что Бог тебя оставил, или что Бога нет? То есть, ну, ты всегда
бывает,
даже...
такое бывает. Бывает? Что, естественно, бывает чувство того, что Бог тебя не хочет слышать, например, иногда. Я помню, в армии у меня был такой момент, когда мне казалось, что Господь работает со мной исключительно через боль какую-то, то есть либо физическую, либо душевную, то есть для того, чтобы что-то, чтобы проявить, так скажем, себя в моей жизни, обязательно надо, чтобы что-то со мной случилось. Я прям помню, вот не знаю, почему я зациклился на этой мысли, но у меня произошла такая обида на Бога, ну это очень смешное вообще понятие, вообще смешно обижаться на Бога, но произошло у меня это, скажем, недопонимание, односторонний конфликт у меня с Богом. И я прям решил для себя, что я не буду ни читать, ни молиться, я не буду никак вообще, не проявлять желание, да, общаться с Богом, и буду, в принципе, жить там, ну и жить как бы в армии, существовать. Вот я помню, я прям выкинул Библию свою, я не помню, куда я ее выкинул. И я жил, и действительно, я прям жил с ожиданием того, что же со мной случится, что же Господь со мной сделает для того, чтобы, ну, как-то мое внимание, так скажем, привлечь. И ничего не сделал. Интересно, что, вот, наверное, армия это для меня было таким временем, когда я очень близко и очень сильно ощущал присутствие Божье. Я не знаю, как это объяснить, не знаю, как об этом, как это доказать, вот, но я реально чувствовал его поддержку, я действительно ощущал те силы, которые он мне дает, как он мне давал проходить то или иное испытание, так скажем, или тяжелую ситуацию в моей жизни, в жизни в армии, вот. И возвращаясь к моему тому периоду, когда я отвернулся, так скажем, от
выбросил
него,
Библию.
Да, за этот месяц, по-моему, прошел ровно месяц тогда, но ничего не происходило. Я видел, как Господь меня вытаскивает с разных ситуаций. Ну, действительно, там...
Какие, например, были ситуации?
Ситуация, например, была ситуация с винтовкой.
Так.
Да? Когда мы были на стрельбах, вообще, когда ты отстреливаешь, так скажем, свои патроны, обязательно к тебе подходит офицер, и ты должен показать ему, что все патроны выстрелены, он должен посмотреть, сказать, ну, что осмотрено, и ты как бы отпускаешь эту затворную раму, делаешь такой, ну, нажимаешь на курок, чтобы такой щелчок произошел, вот, ну и все. И так как мы сдавали норматив, там приезжала какая-то комиссия с Москвы, ну, естественно, там была очень большая суета, там все на таком движе были, на какой-то панике, и офицер не осмотрел мою винтовку. Вот, и мы ушли на перерыв, так скажем, между дневными и ночными стрельбами. Он, кстати, отстрелял на четверку. Вот, и, ну, мы в какую-то кондейку зашли, в каморку, чтобы поспать немножко, и я уснул, и я реально во сне вижу свою винтовку, и я вижу, что в ней патрон внутри. Вот. А у нас такая была штука, что парни иногда брали просто винтарь, ну, как-то, ну, винтовку, точнее, вот, передергали затвор, как бы, ну, стреляли, как, ну, не знаю, такая детская забава у нас там была, вот, и я прям понимаю во сне, что надо сейчас просыпаться и надо доставать этот патрон, я просыпаюсь, там гора винтовок, я, ну, роюсь среди этой горы винтовок, достаю свою винтовку, отодвигаю затвор, и оттуда выпадает боевой патрон.
А что бы было? 7,62. Что бы было, если бы ты его не забрал? Я просто...
Я не знаю, что бы было бы, вот, но я знаю, что в худшем случае, действительно в худшем случае, если бы кто-то взял винтовку и просто бы выстрелил, то и в кого-то бы попал, то, наверное, мы бы с моим старшим сержантом, с командиром, наверное, мы бы уехали далеко и надолго. Вот. Но, может быть, ничего плохого бы не случилось, но все равно для меня это проявление Божие, что он мне показал это. Там, ну, не знаю. И...
Это было именно в тот период, когда ты Библию выбросил?
Да, это было в тот период. Вот. Я прям помню свою молитву, когда кроме любви Божией, ну, не знаю, просто когда мы говорим об эмоциях, когда мы говорим о каких-то переживаниях, но их тяжело подтверждать. Их тяжело как-то подтвердить, и, может быть, моя история вот сейчас, которую я рассказал, она ничего не значит для слушателей, да, там, для...
А что она значит для тебя?
Для меня она значит многое, потому что для меня это было проявление Божьей любви и заботы тогда, когда я ожидал каких-то ударов от него.
А почему для тебя важно, что то, что ты скажешь, будет что-то значить для тех, кто тебя слушает?
Я не сказал о том, что мне важно, что это что-то значит. Я просто сказал, что, возможно, это ничего не значит для человека, который не пережил этого. Но это очень много значит для меня, и я к тому, что тяжело говорить об эмоциях так, чтобы люди действительно понимали прям глубину и полноту того, что ты сейчас говоришь, и того, что ты пережил. Вот. И заканчивая историю об этом периоде, я помолился, действительно сказал: «Господь, я очень тебе благодарен за то, что ты реально любишь меня, что... Ты заботишься обо мне даже тогда, когда я не хочу с тобой общаться, даже тогда, когда я не готов с тобой общаться, и у меня есть неправильное понимание тебя, когда у меня есть какая-то озлобленность на тебя, но я все равно остаюсь твоим детем, и ты меня все равно любишь». И знаешь что? Самое удивительное, что было, какой-то паренек, я не помню, ну, какой разрыв между молитвой и тем, что произошло дальше, не помню, какой-то паренек принес мне мою Библию. Он мне сказал: «По-моему, это твое». И он отдал мне мою Библию. То есть он говорит, он сказал, я ее где-то в подвале нашел, в общем. Ну, чудо, может быть, не чудо, но очень яркий такой пример, очень яркое такое проявление Бога в моей жизни, за что я ему очень-очень благодарен. Вот.
Слушай, ну вот тебе 24 года. Вот мы сейчас с тобой поговорили о том, что ты сын пастора, о том, что ты служил в армии, о всех твоих переживаниях, о том, что ты дерзкий, о том, что ты гордый. Ну вот ты, помимо того, что ты ходишь в церковь и работаешь в церкви, ты же нормальный парень. Ну, в смысле, ну, что такой же парень, как все остальные. Симпатичный, привлекательный. Вот зачем тебе ходить в церковь? Зачем ты ходишь в церковь? И пришел ли бы ты в церковь, если бы не папа пастор?
Ну, это тяжелый вопрос. Сейчас на второй вопрос я попытаюсь ответить. Пришел бы я к Богу, если бы не мой отец?
Да.
Вот, точнее, если бы вопрос звучал так: пришел бы я к Богу, если бы просто не мой отец, но не
я
знаю.
Я имею в виду, что
наверное,
пришел бы...
Нет, потому что все-таки я считаю, что очень большую роль в моем... понимание Бога в моей ценности, ценности Бога в моей жизни, ценности церкви, вообще понимание себя как дитя Божьего, там, спасение и так далее. Все-таки я благодарен отцу за все это. Я считаю, что он очень большую роль сыграл. Вообще отец, и, ну и мама тоже, моя семья в целом. Вот. Но почему я выделяю отца? Потому что... Ну, у меня с ним очень и очень близкие отношения, и он для меня действительно настоящий пример вообще жизни верующего человека. Вот, то есть я видел, что он в дома, в семье, он такой же, как и в церкви, что все те принципы, которым он учит с кафедры, все эти принципы он применяет в своей жизни, и я ощущал это на себе. Вот, и меня это очень покупало, и просто я видел, как живет настоящий верующий человек. То есть на протяжении этих 18 лет, который я жил со своим отцом, ну и с матерью, я в первую очередь в лице отца я всегда видел этот настоящий пример жизни верующего человека. И он был настолько ярким, он был настолько вдохновляющим, заразительным, что, в принципе, другой жизни, вот сейчас я просто не представляю, как можно прожить жизнь лучше, чем ее проживает мой отец, руководствуясь библейскими принципами.
А как в таком случае прийти к Богу человеку, современному молодому, если у него нет, во-первых, такого примера, во-вторых, у него нет папы-пастора, и вообще он о церкви ничего не знает. Более того, может быть, у него атеистически настроенные родители либо окружение. Получается, что в современному молодому человеку и не прийти в церковь, и к Богу в том числе.
Ну, это ваш вывод, да?
Я или с тобой
нет?
разговариваю.
Или это вопрос?
Я тебе задаю вопрос.
Я считаю, что нет, потому что миллионы людей спасаются в различных обстоятельствах, ситуациях, в различных семьях, в полных, неполных, сироты, в счастливых семьях, люди, которые никогда, может быть, не искали Бога, но нашли его. Я, честно, не знаю, как происходит спасение человека, я не знаю, как Господь выбирает, где родиться человеку, в каких условиях. Я знаю, что он любит одинаково всех, и я знаю, что он дает, ну, относительно... Даже не относительно, он дает равные условия покаяния каждому человеку. И я верю, что я знаю, что у Бога свои пути по работе с людьми. И я знаю, что Бог умеет работать с людьми, находить, так скажем, как работать с тем или иным человеком.
То есть ты хочешь сказать, что если бы твой папа не был главой церкви, ты бы все равно рано или поздно бы пришел в церковь?
Вообще, главой церкви как должность, как пастор, то есть это был бы мой отец, он же, то есть Эдуард Хамидуллин, но он бы не был пастором.
Да.
Ну, я считаю, что да. Ну, вообще, в принципе, ну, нельзя так сказать, что было бы, если бы.
Ну, мы с тобой просто рассуждаем.
История нет сослагательного наклонения. Вот. Я не знаю, что было бы, но мне кажется, что да. Вот так, такой вот ответ вас удовлетворил, что я не знаю, как было бы, но мне кажется, что именно если бы это был именно этот человек моим отцом, с такой же жизнью, которую он прожил, которую я видел, то я думаю, что да.
Ну, хорошо.
Вот.
Хорошо.
И у вас был вопрос какой-то еще?
У меня много к тебе вопросов, на самом деле, большое количество относительно тебя лично. Например, вот такой вопрос. Тебе 24 года, и мы с тобой проводили вчера прединтервью, и мы, на самом деле, очень много времени уделяли девушкам, то есть разговорам про девушек.
Ну, такого вот. Не было.
Не было?
Нет.
Не было? Хорошо, давай тогда сейчас...
Большую часть хорошо, разговора давай тогда... мы не уделяли девушкам.
Ну, давай сейчас уделим, потому что у нас есть видеотрансляция, и все наши радиослушатели могут на тебя посмотреть, и они сделают такой же вывод, как и я, что ты привлекательный, спортивный, молодой человек.
Нет, я пухлый.
Хорошо.
Да.
Я
привлекательный, все-таки... пухлый, молодой человек.
Я все равно... Это не исключает твоей привлекательности. Девушками...
Не спорю.
Девушками ты интересуешься?
Ну... Это вопрос ориентации?
Нет, в смысле, какие девушки тебе нравятся, и ходишь ли ты на свидания? Вообще, дети пасторов ходят на свидания? Вообще, дети священнослужителей интересуются девушками? В смысле, вот они как-то проявляют к ним внимание, как-то они, как они их выбирают? Выбирает ли папа? Как-то по какому принципу строится выбор, не знаю, второй половины либо будущей жены у детей священнослужителей? Это как-то по-особенному или точно так же, как у всех остальных?
Я не знаю, как у всех пасторов. Серьезно.
Нет, я имею в виду, что не только пасторов, но у тебя же есть друзья.
Пастираев точно знает, как правильно.
У тебя же есть друзья, у которых нет папы пастора.
Есть друзья, у которых.
Есть. У тебя, наверное, есть друзья неверующие.
У меня есть. Да, у меня есть друзья неверующие.
И вот если сравнивать их выбор девушек и твой выбор девушек, как-то он отличается?
Ну, естественно, он отличается, наверное, самый глобальный такой для меня критерий, это чтобы человек действительно любил Христа, и он посвятил свою жизнь Богу. Вот, это, наверное, самый главный критерий.
То есть все равно будет молодая, там, не знаю, блондинка, брюнетка, рыженькая, высокая, маленькая, все равно. То есть главное, чтобы она была верующей.
Ну, это в первую очередь, естественно, что мы выбираем по внешности.
Ну, вот я же об этом говорю.
Нет, если вы хотите узнать по поводу внешности, то, естественно, внешность важна в любом случае. И когда мужчина говорит, что, ну, знаете, ну, я смотрел исключительно на ее характер и на ее душу, и она мне так понравилась, ее душа.
Это неправда?
Ну, конечно, неправда.
Какой кошмар. Ты вот сейчас мне... Неправда?
Ну, конечно, неправда.
Все-таки внешность именно
конечно,
играет.
Конечно. Ну, а как? Ты влюбляешься, мне кажется, внешность. Тебе нравится внешность, и это неплохо, что нам нравится внешность друг друга вообще в целом.
Вот ты влюбился в внешность, во внешность, а потом оказалось, что она неверующая. Что тогда делать?
Не знаю, что делать. Если ты не успел жениться на ней, то у тебя есть выбор, так скажем. Если ты успел на ней жениться, то живи с тем, что ты выбрал. Ну, я так это вижу.
Скажи мне, ты счастливый человек?
Я счастливый человек.
А что такое счастье?
Счастье это, счастье это, когда ты реально доволен тем, что у тебя есть в жизни. Это не такое довольство, что все хорошо, мне больше ничего, ну, я больше ни к чему не стремлюсь, а когда действительно понимаешь, что все в твоей жизни не так уж и плохо. Вот, и все-таки я как, ну, в придачу к этому, как верующий человек, все-таки сопрягаю вот это понятие счастья с Богом, что я верю, что прям в полноте своего счастья в этой жизни мы обретаем, имея отношение с Богом и живя по Его Слову.
То есть без Бога счастья нет?
Без Бога есть нет полноты этого счастья. И, возможно, есть какие-то моменты, отрезки радости в целом. Точнее, не в целом, а вот, как я говорил, локально, да? А вот в целом чувство удовлетворения своей жизнью, мне кажется, нету. Потому что я так верю, что есть вечные ценности, а есть ценности приходящие и уходящие. Вот, и когда ты руководствуешься исключительно приходящими и уходящими ценностями, то есть достигая этих ценностей, они перестают быть для тебя ценностью. Надеюсь, что понятно я сказал. Когда у тебя есть вечные ценности, ты руководствуешься ими, у них нет временного, так скажем, отрезка, у них нет границ. И поэтому они не зависят, так скажем, от времени, от того, что достиг ты их или нет. Ну, не знаю, тяжелый вопрос, что вы мне задали, наверное, я не могу прям так, наверное, как-то четко и ясно его сформулировать, вот, но я считаю, что я счастливый действительно человек, потому что я знаю, что у меня ждет в будущем, я знаю, что у меня есть вечность, у меня есть даже если взять материальные, так скажем, ценности, у меня все есть для счастья, у меня все есть для радости, у меня есть прекрасная семья, у меня есть брат, у меня есть церковь как семья, у меня есть работа, у меня есть руки, ноги, у меня есть голова, у меня есть рабочий ум, вот, поэтому у меня есть, так скажем, много что есть у меня для радости и для счастья, Бог мне дал это, и самое главное, у меня есть отношения с Ним, у меня есть вечность впереди, это же прекрасно, это же действительно настоящее счастье, когда ты знаешь, что у тебя ждет в будущем.
А что тебя ждет в будущем?
Царство вместе с Богом, так скажем, рай, так называемый, вечность с Богом.
Ты вот сегодня, вот смотри, мы с тобой 40 минут разговариваем, осталось буквально 10 минут до конца эфира. Ты несколько раз говорил о том, что, ну вот, я вот считаю так, возможно, кому-то это, там, не знаю, непонятно, или, ну вот, мое мнение такое. А для тебя важно, что о тебе подумают другие люди?
Да.
Почему?
Мне важно, что обо мне думают люди.
Почему?
Ну, потому что я гордый, и мне хочется всем нравиться, мне хочется, чтобы все говорили, ой, смотри, Ильдар такой классный, такой молодец, такой умный, такие правильные вещи говорит, там, он такой классный там служитель, он так много всего добился и так далее, и так далее. Это моя греховная сущность, мои дефекты.
А что будет, если люди не будут тебе это говорить, или наоборот скажут, Ильдар, все плохо? Ты плохо выступил, ты плохо сказал, ты вообще говорил ерунду, ты вообще неправильно все говорил. Что будет?
Ну, в зависимости, наверное, от близости от уровня близости с этим человеком. Если это абсолютно мне незнакомый человек, то, наверное, мне это будет немножко неприятно, но я не придам этому огромного значения, что я не смогу спать от этого по ночам, да. Если это скажет близкий человек, то тут уже, наверное, реакция будет поболезненней. Но и с другой стороны, я знаю, что близкий человек мне объяснит, почему твой, там, скажем, выпуск был очень интересным, очень скучным, там, ты говорил какую-то глупость. То есть он мне объяснит. Потому что я знаю, что близкие люди, у них нет цели меня задеть. У них есть цель, чтобы я в чем-то вырос, чтобы я что-то менял в себе. Вот. И да, это больно порой слышать о том, что ты не самый лучший, о том, что ты не самый идеальный, но это нужно для того, чтобы менять что-то в своей жизни.
А кому ты доказываешь, что ты самый лучший?
Наверное, в первую очередь самому себе доказываю, что я самый лучший.
А что будет, когда ты, или что бывает, когда ты доказываешь себе, что ты самый лучший? Что ты чувствуешь? Ты вообще доказывала себе хотя бы раз, что ты самый лучший? Ты испытывал чувство, что я молодец, я победил?
Когда я пытаюсь доказать людям, ну, точнее, даже не людям, а в первую очередь себе, что я самый лучший, я начинаю осуждать людей. То есть таким образом я пытаюсь доказать, что я самый лучший, там, говоря где-то сам себе, что посмотри, что у него за такое лицо, там, или посмотри, там, что он такое говорит, да он глупый по сравнению с тобой. И когда мне хочется что-то доказывать себе самому, что я самый лучший, я начинаю осуждать людей. Начинаю давать им ярлыки.
Так получается, у тебя замкнутый круг какой-то. То есть, с одной стороны, ты хочешь доказать, что ты лучший, то есть нравится, да, людям, ты хочешь понравиться людям, да. С другой стороны, когда ты начинаешь доказывать, что ты лучший, ты начинаешь осуждать.
Да.
И как ты справляешься с этим замкнутым кругом?
Это не замкнутый круг. Но желание быть абсолютно лучшим, абсолютно первым, я считаю, что это дефект, что это неправильное желание быть абсолютно лучшим. Потому что, в принципе, априори ты не можешь быть самым лучшим, самым идеальным, потому что
почему,
мы все дефективные.
Тогда почему тебя расстраивает, если людям ты не нравишься, или они говорят, что ты, там, не знаю, ты не очень?
Потому что задета моя гордость.
Самолюбие.
Да, конечно. Мой эгоцентризм. И чувство собственного достоинства, чувство собственной важности.
У тебя есть за что себя похвалить? В хорошем смысле. Не в смысле сравнивать себя с кем-то, а просто ты себя за что-то похвалил. Когда ты себя хвалил последний раз? И за что?
Когда я хвалил себя последний раз, я не помню, потому что я не отслеживаю эти моменты, когда я сам себя хвалю. Но мне очень нравится то, что я могу быть честным с людьми. Что, по крайней мере, я стараюсь быть честным с людьми, и мне нравится в себе, в самом, что я готов работать над самим собой. Готов работать над своими дефектами, готов выслушивать критику, готов делать выводы из критики. Вот. Еще раз говорю о том, что часто это бывает болезненно, но я готов к этому, я готов менять свою жизнь, свой... Не знаю, насколько получается вообще менять свой характер, но я знаю, что с Божьей помощью я меняюсь, и я этому рад, и я готов дальше это делать. Мне это нравится.
А когда папа тебя хвалил последний раз? Вообще папа тебя хвалит? Вот ты говорил о том, что вот папа когда-то тебе сделал замечание о том, что, Эльдар, так делать не нужно. Это там вот слишком много ты привлекаешь к себе внимания. И ты это запомнил. А ты помнишь тот момент, когда тебя папа похвалил? Или он, скажем так, сказал тебе: сын, я горжусь тобой? Вообще папа тебе так когда-нибудь говорил?
Я не помню такие моменты, когда он мне говорил, что он мной гордится. Ну, наверное, они были, но я их не помню. Вот, потому что... Но я вообще не умею... Вот, честно, откровенно говоря, я не особо умею принимать комплименты.
У нас передача называется «Честно говоря». Почему ты не умеешь принимать комплименты?
Наверное, опять-таки, потому что я гордый, потому что мне часто кажется, ну, это нормально, я и знал это о себе. Но я, естественно, об этом не говорю людям. Я говорю, ну, спасибо, там, слава Богу, как у нас принято говорить, как любят говорить, слава Богу. Вот. И поэтому, наверное, не так часто запоминаю что-то хорошее, что говорят в мой адрес. Вот. Но я знаю, что мой отец любит меня, я знаю, что он гордится.
Есть, и, есть да. то, о чем ты жалеешь.
Честно?
Честно.
Я жалею о том, что, наверное, я не построил очень близких отношений со своим братом старшим. Мы сейчас работаем с ним над этим. Мы гораздо ближе, чем мы были. Вот я жалею, что это не началось там 15 лет назад, да, когда мы были еще подростками. Вот. Я жалею о том, что я начинал отношения с девушками. Их не так много, на самом деле, их очень, ну, прям вообще немного. Я их не доводил до конца. Вот в силу своей незрелости, в силу своей глупости, трусости. Вот, и мне бы очень хотелось, чтобы этого не было, но это есть. И мне до сих пор стыдно за это. Вот. Не знаю, о чем я еще жалею. Таких прям конкретных сейчас случаев тоже не припомню. Наверное, в целом я, ну, жалею о том, что я бы мог сделать, помочь где-то людям, я этого не делал.
За что ты благодаришь Бога?
В первую очередь я благодарю за спасение. И я благодарю за все, что у меня есть. Это не звучит абстрактно, потому что действительно я стараюсь благодарить Бога за то, что у меня есть, за то, что проходит день, за то, что в нем было, за родителей, за друзей, за церковь, за служение, за работу. Ну, а вообще, в принципе, за все, что у меня есть, я стараюсь благодарить Бога.
А о чем ты просишь?
За свою жизнь.
О чем просишь?
Ну, наверное, моя самая такая... Нет, не самая такая, а... В последнее время я очень часто прошу любви у Бога к людям. То есть это сейчас не ответ из разряда белочки, что лишь бы что-то правильно сказать на христианском радио, вот, потому что у меня реально происходит трансформация вообще понимания молитвы, что мы очень часто просим Бога о каких-то материальных благах, материальных вещах. Это неплохо. Это плохо тогда, когда ты об этом говоришь исключительно с Богом.
А то есть, когда
Точнее,
ты просишь
не,
только материальное?
Да, только об этом ты просишь
Бога. Так вот, о чем
Бога.
Ты просишь?
Из материального?
Вообще, о чем ты просишь?
Из материального я давно не просил у Бога ничего. Вообще, в целом, я молюсь о, вот, как я уже сказал, о любви к людям. Потому что мне катастрофически ее не хватает.
Любви к людям, или любви от людей?
Нет, не от людей, а к людям. Мне действительно хочется любить людей вокруг меня. Мне хочется любить своего ближнего. Мне хочется помогать людям, мне хочется, чтобы люди ощущали от меня эту любовь.
А трудно любить ближнего?
Ну, я думаю, что если
Тебе.
Бы... Мне, конечно,
да.
очень.
Почему?
Очень трудно. Потому что я эгоист, потому что я эгоцентрик, потому что я гордый. Не знаю, потому что у меня есть куча дефектов, потому что я грешник в первую очередь. Поэтому тяжело. Вот. Еще молюсь о людях вокруг меня. Прошу о том, чтобы Господь их благословлял, ну и так далее.
У нас осталась последняя минута нашего эфира. Я хочу тебе задать вопрос, вот последний. О чем ты мечтаешь? Такая глобальная мечта, очень такая большая-большая. Может быть, ты о чем-то мечтал в детстве?
Мечтаю. Наверное, ну, мечтаю о том, чтобы... Ну, опять-таки, это не из разряда белочки. Вот я очень хочу, чтобы... У нас в Татарстане было очень сильное социальное служение, чтобы наши церкви объединялись для того, чтобы служить
людям.
А лично
для себя?
Лично для себя.
Да. Остается буквально вот 20 секунд.
20 секунд.
Да, вот первое, что в голову.
Размышление, что о чем я мечтаю.
О семье, не знаю, о детях.
Но это не мечта, это то, что можно восполнить самому, это больше, не знаю, нужда, так скажем. Мечта, честно, я не знаю.
Хорошо, ты мечтаешь тогда...
О самом себе.
О самом себе, хорошо,
знаю,
о любви к людям.
Мечтаю.
Это был Эльдар, сын пастора. Спасибо большое, что пришел, и я желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись. Все, спасибо большое за эфир, и всем до свидания.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».